І сёння госць начной свабоды, юрыст, праваабаронца Гары Паганяйла, ён на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
У адвакатаў, якія абараняюць затрыманых падчас акцыі 19 снежня, ўзнікаюць праблемы. Міністэрства юстыцыі звярталася ў Менскую гарадскую калегію адвакатаў з прапановай пакараць некаторых адвакатаў, але калегі праявілі карпаратыўную салідарнасць і адмовіліся гэта рабіць. Былыя адвакаты Ірыны Халі, Владзімір Тоўстік і Тамара Гараева пазбаўленыя ліцэнзіі. Сёння стала вядома яшчэ пра адно новаўвядзенне. Міністэрства юстыцыі прыняло рашэнне ўвесці новыя патрабаванні да кандыдатаў на атрыманне адвакацкай ліцэнзіі і змяненне парадку здачы кваліфікацыйнага іспыту. Што за гэтым стаіць, высвятляла мая калега Інна Студзінская. Першым мы пачнем гутарку, я прапаную паслухаць яе рэпартаж.
Старшыня Менскай гарадской калегіі адвакатаў Аляксандр Пыльчынка пацвердзіў інфармацыю пра пазбаўленне ліцэнзій былых абаронцаў Ірыны Халіб.
Тоўстіка, Гараеву лішылі ліцэнзіі буквально вчора. Указав, что они не оказали юридической помощи Халипу.
А это Минюст?
Да, Министерство юстиции. Наше мнение не спрашивали.
Сегодня на официальном сайте Министерства юстиции появилось поведомление про удосконаление процедуры сдачи квалифицированного испыту на право занятку адвокатской деятельностью. Как написано в документе, у мэтах забеспечения обороны праву и законных интересов граждан. Старшиня Менской городской коллегии адвокату Александр Пыльченко кажа.
По процедуре совершенствования, чего не знаем пока, что она там разрабатывается, к этому отношения не имеем и не в курсе были до сегодняшнего дня. Мы об этом не знали, нас об этом не ставят в известность. Сегодня мы это тоже прочли. Вот то, что на сайте есть. Мы хотим, чтобы нас привлекали тоже к этому процессу. Но вот на сегодняшний день нас не приглашали участвовать пока в этом.
И до этого отримать адвокатскую лицензию было не так просто, каже адвокатка Татьяна Станкевич.
Те, кто получает лицензию изначально, они проходят, ну, такой как бы нормальный совершенно экзамен, серьезный собеседование, то есть там непростая процедура. Вообще, значит, еще больше.
Старшиня Менской городской коллегии адвокатов Александр Пыльченко додае.
Через 5 лет аттестация проходит адвоката у нас, если он не имеет взысканий, он представляется Министерству юстиции для продления лицензии, если есть у него какие-то нарушения и взыскания, вызывается на комиссию. Такой порядок на сегодняшний день.
Цяпер Мін'юст пропонує зробить испыты двухузроўневымі – письмовы и вусны. Потом доведется подтверждать квалификацию, веды законодавства, навыки права корыстання. Як будзе адбывацца сама процедура, хто будзе прымаць гэтыя испыты, дакладна нідзе пакуль не прапісана. Александр Пыльченко выказаў такое меркаванне.
Это будет зависеть от того, какое положение примут, что это будет комиссия квалификационная. Может, придумают еще какой-то другой орган. На сегодняшний день квалификационная комиссия принимает экзамены при Министерстве юстиции. Сказать, какой ее состав сегодня, точно не могу, потому что вроде ее состав был увеличен неделю-две назад. Вроде как 18 человек.
Паводле новых правілаў будзе і сумоўе, падчас якога кваліфікацыйная камісія вызначыць агульны ўзровень падрыхтоўкі прэтэндэнта. Будуць запатрабаваныя і рэкамендацыі і характарыстыкі з апошняга месца працы прэтэндэнта ў адвакаты.
Інна Студзінская, а з намі на тэлефоннай сувязі з Менску юрыст, праваабаронца Гары Паганяйла. Гары Пятровіч, скажыце, калі ласка, ці вы згодныя з тым, што пазбавілі адвакацкай ліцэнзіі адвакатаў Тоўстіка і Гараеву, і вось такая фармулёўка за тое, што не аказалі юрыдычнай дапамогі Ірыне Халіб, ці вы лічыце, што гэта ёсць сапраўдная прычына пазбаўлення ліцэнзіі?
Насколько мне известны конкретные факты, связаны с оказанием юридической помощи адвокатами Ирине Халиб, там далеко не однозначно все, и сама процедура и решение об изъятии лицензии у адвокатов Ирины Халиб, у Гараевой и Толстик, я думаю, она неправомерная. Даже если были какие-то допущенные отступления от норм профессиональной этики, если были обстоятельства, которые побудили адвокатов отказаться от ведения защиты, заслуживающей внимания, это, например, давление со стороны следствия, какое-то неправильное поведение со стороны родственников Ирины Халиб или еще какие-то причины, все они должны были быть выслушаны квалификационной комиссией, должны быть заслушаны обязательно объяснения адвокатов, и, по крайней мере, можно было обойтись какими-то дисциплинарными взысканиями, не связанными с лишением адвокатской лицензии. Это, по существу, отлучение от профессии. И в этом плане, конечно же, мы не согласны. таким решением Министерства юстиции.
А скажите, коли ласка, позбавлена лицензии адвокат, куда он может пойти працавать? Який ягоны шлях? Стать правооборонцем?
Да, практически это поход в никуда. На государственную службу такого адвоката не возьмут, потому что это дискреционное основание для любого юриста. В частные структуры также могут воспрепятствовать органы исполнительной власти приему такого адвоката. Да, дорога открыта, конечно, к правооборонцам, но здесь тоже надо иметь в виду, что у нас это волонтерская работа, а заниматься профессионально, то есть за плату в общественных объединениях практически невозможно.
Скажите, пожалуйста, а с чем вы связываете то, что теперь Минюст уводит новые потребования до кандидатов на отримание адвокатской лицензии? Тих это связано неким вот теперешним процессом об справе 19-го?
Вы понимаете, если бы эти правила разрабатывались органами адвокатского самоуправления, если в этих квалификационных комиссиях большинство составляло адвокаты, и они именно принимали бы решение, все было бы нормально. Нигде, ни к одной профессии, ни следователя, ни прокурора, ни судьи не применяются столь жесткие требования экзаменационного характера, проверочного, так сказать, характера, как это сделано в отношении адвокатов. Здесь, не исключаю, присутствует и коррупционная составляющая, потому что действительно заняться адвокатской деятельностью желают многие из числа тех, кто получили юридическое образование. Однако понятно, что все трудоустроиться в адвокатуру не могут. Но вот эти препоны, как бы искусственные сложности, можно преодолевать с помощью взяток. Затем, это, конечно же, вот такая сложная процедура, и письменная работа, и устный экзамен, и собеседование, которое не исключает, кстати, и вопросы о политических пристрастиях, идеологических каких-то установках, которые сформированы у человека, получившего диплом юриста. Также могут присутствовать на такого рода собеседованиях. Им это может послужить, кстати, основанием к отказу выдачи ему лицензии под тем или иным предлогом. Недостаточно проявил знания, недостаточно проявил кругозор, в том числе и политический, выверенный с действиями нынешней власти, с их идеологией. И человека могут лишить адвокатской профессии или права доступа к адвокатской профессии. При этом надо иметь в виду, что сегодня институт лицензирования, он закреплен сугубо только за исполнительным органом, Министерством юстиции. Он вправе выдавать лицензии, он вправе лишать лицензии. Я думаю, в демократическом правовом государстве независимый институт адвокатуры таким образом не может действовать. И исполнительные органы власти должны иметь минимальное влияние на этот независимый институт только в форме, например, обеспечения образовательных программ, профессиональной подготовки юристов к их адвокатской деятельности.
Гарри Петрович, у нас не так шмат эфирных часов, я хотела вам еще несколько питаний задать. Теперь для политвязня, для их родных, для журналистов, для громадскости, адвокаты, ну, фактично, одинная крыница информации про политвязня. Ну, из большего, минимальную информацию адвокаты подают журналистам. После допыта у наших сюжетах что дня худшить, ну, ничего мы не ведаем. Некоторые вогули спыняют контакты с прессой. Натурально, что адвокаты боятся быть позбавленными лицензии. А про что все ж таки адвокаты могут говорить публично в соответствии с законом?
Профессия адвоката – публичная профессия. И, конечно же, адвокаты могут прямо говорить с представителями прессы о допускаемых следствием или судом процессуальных нарушениях, в том числе нарушений права на защиту. Они свободно могут говорить и обсуждать с представителями прессы состояние здоровья своих подзащитных, об организационных каких-то вопросах следствия и судебных слушаний. например, почему дело слушается в закрытом судебном заседании, а не в открытом, и так далее. Вот эти вопросы, они вполне открытые, публичные, и о них можно говорить. Да, адвокаты иногда связаны подпиской о тайне судебного следствия, данных судебного следствия или данных закрытого судебного заседания. Но опять-таки тут речь должна идти сугубо о представленных доказательствах, их оценке и так далее, чтобы не было как бы давления на следственные органы, давления на суд через прессу путем такого передачи таких материалов. Но вот то, о чем мы говорили, общедоступные сведения, и они интересны обществу, и должны журналисты об этом говорить с адвокатами, и адвокаты не должны утаивать эту информацию.
Справедливость...
Запретительных норм нет.
Зрозуміло. Справедливість рішення білоруського суду, особливо, що тишиться політичних справ, викликає сумніви у міжнародної громадськості, про те свідчать і списи нев'язних, де вельми шмат суддів. У випадку, коли присуд, можна так сказати, передвизначений, чи може допомогти адвокат? І чи часто адвокатам удавалося оправдати своїх клієнтів у таких політичних процесах, чи принамсі зменшити термін присуду?
Такие уникальные случаи имели место. Например, я могу вспомнить дело Автуховича, где в результате открытого судебного слушания дела были по существу разбиты все доказательства обвинения. Но, тем не менее, Автухович по некоторым эпизодам обвинительного акта был осужден. И в целом мы считаем все-таки это осуждение неправильным, незаконным, неправосудным решением. Но Автухович в местах лишения свободы. По политически мотивированным делам трудно ожидать оправдательных приговоров. Потому что, вы сами говорите, дела заказные. А это значит, это правосудие совершалось с нарушением принципа независимости судей, подчинения их только закону. Когда вмешивается исполнительная власть, когда непосредственно президент комментирует эти дела и дает указания председателю Верховного суда или конкретным судьям, то о каком правосудии можно говорить? И я могу напомнить, что в 2000 году был подготовлен и представлен правительству Республики Беларусь доклад спецдокладчика ООН по независимости судей и адвокатов, и в нем было множество рекомендаций предложено для того, чтобы восстановить независимость и судов, и адвокатуры. Однако ни одна из рекомендаций до сих пор правительством не выполнена. І ситуація по сравнению з 2000 годом усугубилась, ухудшилась.
Дякую вам великі за гуторку. Всього вам лепшого. Гостем «Ночної свободи» був правооборонця, юрист Гари Поганяйло.